Говорим по-русски.
По-русски? Элементарно, пацан. 11:06 на часах в студии «Эхо Москвы», где живьем, как мы говорим, Ольга Северская, я у микрофона, звукорежиссер Светлана Ростовцева. Оксана Пашина у нас в отпуске, может слушать нас, а может не слушает, может у нее какие-то более интересные дела. Но мы очень рады, что мы здесь, потому что у нас сегодня в гостях чудесный гость Арто Мустайоки, профессор Хельсинкского университета и главный научный сотрудник НИУ Высшей школы экономики. Здравствуйте, Арто, доброе утро. Так, а мы вас не слышим, вот как интересно, да, мы только... Да, сейчас, ну, я надеюсь, что нас слышат наши видеоинженеры.
Здравствуйте.
А, вот, вот, все, ура, прекрасно, все, мы вас слышим. У вас жарко?
А?
Жарко ли у вас?
Жарко очень, да,
жарко.
28-9.
Я это помню, для, что... О, 28-9, а
Богу,
у нас 32.
Я, слава богу, живу на берегу озера.
О, мы вам завидуем, хотя у нас в студии прекрасный климат, техника, к счастью, любит температуру 21-22 градуса. Угу. Будете ли вы сегодня смотреть финал по еврофутболу?
Угу, да? Да, это будет интересная игра.
А за кого болеете, да, если не секрет?
Ну, в общем-то, не знаю. Это обе команды очень хорошие.
За хороший футбол будем болеть. У нас сегодня в конце часа мы отдали дань этому событию, потому что у нас футбольный альманах. Будем говорить по-русски про футбол, кричать вместе с болельщиками. Мне помогала его записывать Ксения Никонова. Ну, а у нас с вами другая тема. Сделала я немножко формулировку такой тоже спортивной. Русский язык в легком и тяжелом весе. Ну, вот, чтобы нас сразу понимали, что мы не будем говорить о легковесном языке, мы будем говорить именно о легком русском, легком для понимания, для усвоения, для разговора, для получения на нем информации, и тяжелом, который вот просто какую-то невыносимую тяжесть бытия иногда создает, потому что, поди пойми еще, что имел в виду автор. Тяжелый язык – это язык, который страдает заболеванием. Его диагноз поставил Корней Иванович Чуковский. Он назвал мертвечину, проникающую в наш язык и вызывающую в нем воспалительные процессы, канцеляритом. А сделал он это в книге «Живой как жизнь». Ее получат победители нашей викторины, которые точно знали все про канцелярит. Это Катя, последние цифры ее телефона 41, Лана с позывным 73 и Ирина 38. Вот две последние цифры ее телефона. Мы пошлем виртуальный приз, электронную версию этой замечательной книги. Ну, а с вами, Арто, мы будем говорить о том, что ж такое простой русский, легкий русский. Я знаю, что вы этот термин употребляете в двух смыслах, то есть как бы две категории вот этого простого языка для вас существует. Это, пожалуй, будет мой первый вопрос. Каковы наши исходные позиции?
Да, действительно, можно говорить о простом русском языке и о легком или ясном русском языке. Простой язык – это такой нормальный русский язык. Канцелярит – это ненормальный русский язык. Это какой-то особый, сложный, трудный язык. И, в общем-то, канцелярит, там есть и черты церковно-славянского языка. Это действительно, это далекий от нормального русского языка язык. Так что простой язык – это нормальный язык, такой язык, что широкая масса населения понимает такой язык. А сейчас они не понимают, потому что сделали даже такой эксперимент. Вот исследователи вышки сделали такой эксперимент, и оказалось, что тексты русских законов, они более сложные, чем тексты философа Канта. Это действительно, это особая черта вот канцелярита. Так что тексты очень сложные. Но есть и другой, как-то, другой стандарт, есть другая степень простоты. Это для таких людей, для которых даже такой нормальный язык слишком сложный. И таких людей во всех странах около 15%. Это иностранцы, это дети, это пожилые люди, это люди, у которых какие-то ментальные вот трудности полезные. Так что для них нужен какой-то особый, легкий, ясный язык.
Вот об этом мы обязательно поговорим чуть позже. Сейчас я просто хочу привести пример немножко про канцелярит и другие болезни, потому что легкий и тяжелый язык, можно еще сказать, хороший или плохой. Да? Вот легкий, удобочитаемый, удобопонимание мы хороший определенно, а вот плохой, сейчас мы попробуем. Некоторые на канцелярите не только пишут, потому что вы говорите про тексты, которые невозможно читать, и сразу перед глазами тексты документов государственных, тексты каких-то государственных сайтов, тексты законов, которые кстати, закон о русском языке написан таким языком, что я думаю, что простой человек не поймет ничего, а языковед поймет, что имел в виду автор, и ужаснется тому, что он абсолютно ничего не знает о русском языке, раз написали таким языком закона о нем как государственном. Но вот в моей френд-ленте, простите мне мой русский, замечательный профессор школы телевидения Ксения Шергова, вообще потомственный телевизионщик, вдруг написала, что она разговаривала с молодой, очень симпатичной, очень хорошо воспитанной и очень образованной девушкой, но все время чувствовала какую-то неуютность. И потом поняла, в чем дело. Это была лексика. Девушка говорила вполне грамотно, не употребляла никаких нецензурных выражений, но речь ее была заполнена бюрократической эфирными штампами. Не летом, а в летний период. Не дорога, а протяженность маршрута. Не пьяный, а в состоянии алкогольного опьянения и так далее. То есть есть люди, которые так не просто пишут, а так и говорят. Это норма, и это вдруг чиновничья норма проявляется в бытовом разговоре. Ну вот еще тоже тут в комментариях, в частности, вот Ксения Туркова привела, но это уже стали все издеваться немножечко. Она сказала, что протяженность маршрута вместо дороги – это сильно. По причине отсутствия молочных продуктов я пошла в магазин. А еще Лёля Шергова ей ответила и приняла решение совершить покупку или решение по совершению покупок. Ну вот некоторые люди так действительно могут говорить, и я уже не раз говорила в нашем эфире, вспоминала, что сейчас детей в школе учат, что нельзя сказать, что просто что-то – это что-то, а нужно сказать, что это является тем-то, и нельзя сказать этот, а нужно сказать данный, иначе некрасиво, и несерьезно, и несолидно. Вот это плохой язык. А вот что вы можете еще сказать? Плохой, да? Ужасный, я бы даже сказала.
Это ужасный язык, это очень хорошие примеры. И это как раз там забывают про первое правило коммуникации. Это первое правило коммуникации – это учет слушателя или читателя. Это приспособление речи к реципиенту. Это первое правило коммуникации. Успешная, удачная коммуникация. И про это часто забывают по разным причинам. Это действительно так. Это, иногда это просто не обращают внимания на это и думают, что это легко и слушателям, или просто... Это требует от нас когнитивных усилий, чтобы говорить иначе, чем мы привыкли.
Ну, чтобы перевести на свой язык, да, на свой русский. Но значит ли это, например, вот вы говорите, настройка на реципиента, да, на того, с кем мы разговариваем, значит ли это, что с чиновником как раз и нужно так говорить? Нужно ему говорить, что в летний период абсолютно я чувствую недомогание, неудобство от повышенной температуры воздуха. Вот так с ним надо разговаривать? И объяснять, ну, дальше мы уже поговорим, это у нас будет в словах недели, что можно еще сказать чиновникам на разных языках. А вот что вы скажете, хорошо, канцелярит – это плохо, это болезнь, это нужно как бы измерять себе канцелярическую температуру и ее чем-то сбивать. А что вы скажете, например, о необязательных англицизмах, слингизмах, о том, что мы называем pidgin Russian, да, то есть такой смешанный русский язык, который говорит одними инфинитивами, именительными падежами, совершенно не задумываясь о синтаксисе. Это просторечный русский, простой русский, слишком легкий русский, или это тоже какие-то болезни?
Это болезнь, может быть, другого вида. Это разные вещи. Вот, доступность текста или речи – это одно дело, а чистота речи вот, с точки зрения русского языка – это уже совсем другой вопрос. Потому что иногда вот эти англицизмы, это люди понимают их. Они просто раздражают, потому что это не русские слова. А с точки зрения понимания, может быть, иногда даже они удобнее, чем исконно русские слова. Так что это здесь два вопроса. То, что генерального понимания, это не большая проблема. И, конечно, есть и новые такие англицизмы, и которые, вот, может быть, не все русские еще понимают. Я помню, когда вот был такой эксперимент, вот появился в русском языке слово «кламур» и «гламурный». И потом сделали эксперимент, сколько процентов населения понимает это слово. И далеко не все. Так что есть такие новые слова, которые и сотрудняют понимание, но все русские понимают, что такое сэндвич. Хотя они первоначально были против этого слова, но все поняли, о чем речь. Так что здесь могут быть разные иностранные вот заимствованные слова, и они по-разному влияют на понимание речи или текста.
Ну, у нас когда-то, когда случилась революция, в кавычках революция, с родом слова «кофе» и разными другими вещами, у нас еще очень все возмущались словом «уикенд», который вы упоминаете, да, вот, но с «уикендом» все очень просто. Нельзя сказать просто «выходные», потому что выходные бывают разные. По случаю праздников, например, да, например, вообще я просто взяла выходной на таком производстве, как наше, например, родийное, у тебя выходной в какие-то другие, может быть, дни недели, не совпадающие с «уикендом», да, ну, точно так же и на других производствах. А «уикенд» — это конец недели, слово вошло в русский язык уже, и сейчас, наверное, все действительно имеют в виду, что это конец вечер, пятница, суббота, воскресенье, да, это уже вот «уикенд», ну, мы живем так же, как и другие. Поэтому вы правы, абсолютно есть англицизмы, и есть англицизмы, которые действительно, может быть, там непонятны и так далее.
И иногда есть хорошие русские вот такие эквиваленты, скажем, мы немножко удивляет, что очень часто употребляют, когда бывают разные конференции, там объявляют кофе-брейк. Почему это кофе-брейк, а не перерыв на кофе? Потому что перерыв на кофе это хорошее русское выражение. Но может быть, кофе-брейк как-то звучит. Не знаю.
Как-то звучит красиво, даже если все пьют чай, я бы вообще сказала просто перерыв.
Да, перерыв.
И все, да. Перерыв, да. И иди, и пей. Да. Хоть кофе-брейк, хоть чай-брейк, хоть ти-брейк. Я не знаю, такого слова, по-моему, нет.
А выходные – это тоже это удобное вот слово. А уикенд – это, как вы сказали, это немножко другое. Так что это не совсем, совсем одно и то же. Так что это, уикенд еще сложное слово, потому что, не знаю,
Неизвестно, как писать. Я скажу сейчас, оно уже кодифицировано, пишется «уикенд» в одно слово, без никаких там дефисов, пробелов и так далее. А у нас замечательные есть уже смски на наших лентах. Я напомню, что нас можно не только слышать, но и видеть. Кстати, Арто, по вашей футболке синего цвета, все решили, что вы будете болеть за Италию. Это те, кто нас видит на YouTube-канале «Эхо Культура», там идет трансляция передачи. Там есть чат. Например, вот Любова написала, что она обожает англицизмы, но сэндвич хрустит на зубах. Игорь С. написал, что сэндвич хрустит на зубах, как песок. А Любова пишет, что бутерброд – это хлеб с маслом. Дословный перевод только не с английского, а с немецкого. Ну вот как бы сэндвич – это когда еще много вкусного всего посредине вместе с соусом. То есть это совершенно разные вещи. Тут уже стали вспоминать Антиох, например, про гамбургер. Дуси – 5 o'clock. Не менее вкусно, чем кофе-брейк, например, или что-нибудь еще такое. То есть масса всяких разных вещей. Но у нас вот есть еще тоже замечание про то, что канцелярит дает нам клише. Это было замечание на нашей чат-ленте. И обладатель инициалов АН пишет нам, что стандартные канцелярские формы упрощают суммарный ход деловой коммуникации. Вот что такое суммарный ход деловой коммуникации? Ну, это типа все-таки, когда есть вот такие канцелярские клише, то это упрощает действительно деловую коммуникацию. Ну, когда, да, такой бизнес... Я бы сказала, что бизнес-сленг упрощает. Или какие-то действительно официальные деловые обороты. Например, нельзя сказать, что товар плохого или хорошего качества, потому что надлежащее качество, например, адресует нас к закону о правах потребителя, ну и другим разным законам регулирующим. То есть какие-то клише там действительно понятные,
и еще
и
вот
от них нельзя отойти.
Это клише, это большая проблема, но есть вот это синтаксические структуры очень сложные. Вот любят длинные предложения, любят страдательный оборот, а действительно лечит понимается, и разные причастия, депричастия, так что предложение в целом очень длинное. Очень. И это для, может быть, для интеллигенции это нормальное предложение, но для, для вот большинства народа это, они не видят такие тексты в своей жизни. Они не читают такие тексты. И даже в художественной литературе таких, таких предложений нет. Так что это особый стиль, стиль именно канцелярита. И это, из-за этого тексты ну, просто сложны.
Ну, просто сложно. Еще раз напомним, про кого мы сейчас будем думать. Мы сейчас будем думать про тех, у кого русский язык не родной, про иностранцев из ближнего и дальнего зарубежья, соответственно, про детей, которые еще не все усвоили и не обладают огромным лексическим запасом и не научились мыслить как взрослые, о пожилых людях, о тех, у кого есть какие-то трудности с восприятием, ментального характера. Вот для них нужно русский язык упрощать, сказали мы. А подобны ли будут тогда упрощенные тексты тем, которые публикуются в учебниках, например, по освоению иностранного языка? И что там греха таить, нам Наталья Анатольевна Борисенко обещала прийти и рассказать, как трансформируют тексты для учебников русского языка и литературы в школах так, что они уже в конце концов не имеют практически ничего общего с настоящим текстом. А вот действительно ли упрощенные тексты в вашем понимании соответствуют адаптированным текстам в учебной литературе?
Это очень хороший вопрос, потому что когда говорят о легком или ясном языке, забывают, что есть такая традиция. Вот адаптации текстов есть. И что касается русского языка, есть, я даже помню, вот уже 30 лет тому назад писали о лексических и синтаксических минимумах, так что это определенная вот такая группа слов, это самые важные слова, и нужно употреблять именно вот, вот в текстах учебников, нужно употреблять именно вот эти слова. И что касается упрощения вот, текстов для этой группы людей, имеет много общего. Вот с этим общий принцип одинаковый. Так что нужно писать, чтобы, вот, чтобы это было понятно и доступно. Так что общий принцип одинаковый, и некоторые даже вот такие технические такие решения тоже одинаковые. Но здесь может быть, все-таки это немножко проблемы немножко другие, потому что это взрослые люди в основном, и это для них нужен особый язык, но пока очень мало исследований, какой именно язык нужен. Так что мы должны сделать разные эксперименты, изучать вот какие черты текстов или речи самые сложные с точки зрения именно этой группы людей.
Так что, то есть каждую группу нужно изучать отдельно, и, соответственно, вот но общие принципы. Кстати, есть, какие общие принципы? Короткие предложения?
Это,
да?
это тоже очень хороший вопрос, потому что у них могут быть разные проблемы. Если это иностранцы, это одна группа, родной язык тоже влияет. Если это пожилые люди, у них, может быть, другие проблемы. Но, конечно, для каждой группы людей мы не можем составлять вот свой текст. Каждый, если взять какие-то официальные тексты, и это невозможно думать, что для каждой группы мы составляем вот свой текст. Так что нужен какой-то такой общее представление о том, какой должен быть текст для этой группы людей.
Я напомню, что у нас в гостях Арта Мустайоки, уже знакомый вам по нескольким нашим программам «Говорим по-русски», профессор с Хельсинкского университета и главный научный сотрудник, что нам особенно приятно, на Высшей школе экономики. Нам приятно, что вы работаете и у нас с русским языком. Ну, как настоящий ученый-русист, конечно, надо работать на родине языка, который ты изучаешь. Мы продолжим обязательно нашу беседу. Нам еще стоит поговорить о том, легко ли вообще упрощать русский язык, в каких областях, ну, скажем так, по умному речевой практике наблюдается вот такая вот особая тяжесть, да, невыносимая для понимания. А где он востребован? Каким должен быть легкий текст? Как определить лексический, синтаксический, морфологический минимум? И как, на какой уровень образования мы будем при этом ориентироваться? Тут вот есть, кстати, тоже интересный эксперимент, который Арто поставил, можно сказать, нам, мне прислав статью. Я вас познакомлю с результатами. Ну, а сейчас у нас рубрика «Слова недели» в эфире. У нас очень замечательные слова сегодня. Очень замечательные, сказать так нельзя. Сейчас я получу массу смс-ок. Ну вот, например, группа «Словарь перемен», которую курирует в Фейсбуке писатель Марина Вишневецкая, обнаружила еще один ковидный неологизм. Это звучит так. «Бескуарники». У нас сейчас вот в рестораны не пускают без QR-кода, грозятся, что не будут пускать в музеи и театры, и даже на транспорт. Вот это будет ужас-ужас. Вот. Ну и пример употребления. В парках по вечерам оживление. Бескуарники едят, пьют и вполне довольны. Действительно, пока нам еще разрешили сидеть на террасах, но я не знаю, что будет в сентябре, октябре и уж тем более в наши российские морозы. Сам вожделенный QR-код теперь именуют ласково куарик. Я должна сказать, что плохо без куарика, без куарником. Вот на практике это говорю. Атар Бежанов, наш постоянный читатель ленты, написал, что льют без куарники куар-кадиловые слезы. Мне кажется, тоже замечательный игровой неологизм. Вот, если еще говорить о этой теме ковида, то вот мем появился замечательный. С куаром, в бар по куар или в бар по куар пишется и QR, и уже по-русски в одно слово куар, но еще больше голосов набрал на нашей френд-ленте мем из коллекции, опять же таки, словаря перемен, пьеса «Бессимптомница». Это такую вот обещали поставить авангардную пьесу в МХАТе, ну, почти что «Бесприданница» Островского, но только на новый лад. Но самое интересное, что нам предлагают теперь жить в клиент-ориентированном государстве. И даже создана рабочая группа по инициативе премьер-министра Мишустина. И даже у нее есть руководитель. Клиентоориентированное государство нам будет создавать глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Ну и еще нам хотят минимизировать плохие новости для того, чтобы мы не ужасались в какой-нибудь ужасной статистике. Ну вот у нас, как всегда, предварительный отбор проходит на ленте программы «Говорим по-русски» в Фейсбуке. Чемпионом стали «Бескуарники». Они набрали почти 200 условных лайков, как мы их называем. То есть охват аудитории был огромный. А на втором месте оказалось абсолютно ожидаемо клиентоориентированное государство. Вот я должна сказать, что «Бескуарники» точно живут не в клиентоориентированном государстве, потому что клиентоориентированное государство проверяло бы лучше, как носят маски сограждане вокруг тех, кто сидит и, обладая QR-кодом, например, в торговом центре, в одиночестве пьют свою чашку кофе, вот во всем опутанном вот этими лентами. Кстати, между прочим, были бы огромные штрафы, огромные суммы были бы собраны на лечение тех, кто уже подвергся заражению. В общем, я готова высказать предложение для нашего клиентоориентированного государства, если оно меня, конечно, о чем-то спросит. Но я запускаю голосование. Итак, если вы за без куарников, считайте, что это слово недели, то звоните, пожалуйста, по телефону 495-101-20-11. А если вы за словосочетание «клиентоориентированное государство», напомню, что мы не за концепт голосуем, мы не за понятие вот это, а именно за словосочетание, то звоните по телефону 495-101-20-22.
Голосование пошло.
И повторю, телефонные голоса за бескуарников принимаются по телефону 495-101-2011, за клиент-ориентированное государство 495-101-2022. 11:30 в Москве, это время новостей на эфир.
Говорим по-русски. Говорим по-русски.
По-русски?
Элементарно, пацан. И мы продолжаем говорить по-русски. Я напомню, что у нас на связи по Зуму из Финляндии, из берега озера, что позволяет переживать жару, Арто Мустайоки, профессор Хельсинкского университета, главный научный сотрудник НИИ Высшей школы экономики. С вами в студии по-прежнему Ольга Северская, Светлана Ростовцева. И мы будем сейчас опять говорить об упрощенном языке. Я только напомню номера телефонов, по которым можно проголосовать за слова недели. По телефону 495-101. 8-7-20-11 принимаются ваши голоса за слово «бескуарники». Это те, кто не получил вожделенный QR-код, который, как волшебный ключик, открывает разные двери. А если вы хотите поддержать клиентоориентированное государство, то звоните, пожалуйста, по телефону 495-101-20-22. А я должна сказать, что вообще клиентоориентированное государство могло бы обратить внимание на бескуарников, потому что они вот возьмут и не выберут вас в государственные органы, и нечего вам будет дальше делать. И будьте вы лить, как сказал Атар Бежанов, крокодиловые слезы. И вот, кстати, насчет минимизации плохих новостей, Атар тоже написал очень такой чудесный комментарий. Языковая игра, как всегда, он ей очень хорошо владеет. Написал «минимизация». То есть он считает, что так минимизируют нас, граждан, вот клиентоориентированное государство, создавая концепцию. Пожалуйста, на это обратите внимание. Сейчас еще отвечу Лене, потому что мы так долго говорили про сэндвичи и бутерброды. Кстати, возможно, именно два вот этих написания, но никак не сэндвич через «е». Лена спрашивает, а что в слове «бутерброд» буква «т» уже должна произноситься мягко? Вообще-то у нас уже есть слово «бутер». Да, конечно, это разговорный русский, но он не «бутер», он именно «бутер». А вот это сокращение от «бутерброда», но все совершенно естественно, что «бутерброд» может произноситься мягко, потому что «е», которое стоит после «т», требует вообще-то смягчения. А насчет упрощенного русского. Мы говорим про упрощение русского языка для того, чтобы он поднимался определенными категориями, потому что в нашем государстве вообще на законодательном уровне установлено, что граждане должны получать информацию. Граждане, те, кто сталкивается с российским законом, например, или живет в России, должны понимать информацию, и она должна подаваться им в доступной для них форме. Поэтому мы говорим о детях, о пожилых людях, о тех, у кого есть какие-то ментальные трудности, и о тех, для кого русский не родной, а может быть, иногда даже и вообще иностранный. И вот у меня такой вопрос, Арта, а вот хорошо, давайте упрощать русский, давайте будем использовать основные принципы, то есть не использовать каких-то слишком умных выражений, строить простые фразы, подлежащие сказуемые какие-то там дополнения, может быть, определения, все это коротко, без придаточных предложений, без особых там оборотов, причастных, деепричастных. Ну, это такие основные принципы. Но легко ли вообще упрощать русский язык? Потому что у нас ужас какая морфология, например.
Это верно. В русском языке очень, очень богата морфология и богатый синтаксис, так что упрощать текст, русский текст непросто. Но это возможно. Но для этого нужен особый талант. И это не просто так, что начинаешь писать попроще, потому что это, во-первых, это нужно, как я об этом уже говорил, нужно определенное представление о том, кому пишешь. И какое у этого человека знание русского языка, или не только русского языка, а знание мира, что он знает о русской системе администрации и так далее. Это еще очень важный фактор здесь тоже, потому что это дело не только в языке, а дело в том, что как читатель понимает, как хорошо читатель знает русскую систему администрации. Так что, ну, во-первых, нужен желание писать попроще. Иногда у администраторов, у служащих есть такое отношение к этому вопросу, что это их дело, понимают ли они или нет. Это не наше дело. И это даже знак такого превосходства, или так что это такое отношение есть. И это везде в мире, кстати. Это не только русское что-то. Но если потом хочешь вот писать по-новому, если так можно сказать, именно так, чтобы лучше понимали именно вот эти люди, тогда это нужно тренироваться. Кстати, у вас вот эта организация РАНЭПА, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, они организуют такие курсы сейчас. Я участвовал в одном курсе, я знаю, и это очень хорошая затея. Так что нужно, нужно, во-первых, нужно, нужно, чтобы администраторы, чтобы они поняли, что есть такая проблема. Но нужно и потом организовать курсы. Правда, у этой категории людей, это, скорее всего, это речь идет о нормальном русском языке, а в отличие от канцелярии. Это, а есть, я знаю, есть группа ученых в Санкт-Петербурге, это переводчики, это общество переводчиков, и они переводят такие административные тексты на ясный русский язык. И у них есть сотрудничество вот с немецкими коллегами, потому что эта проблема касается всего мира, и во всех странах вот заботятся об этом. Так что есть опыт, который они используют, опыт вот немецких коллег. Так что есть определенные инициативы уже в России, но это пока только начало. Правильное направление.
Действительно, вот у нас сейчас учат чиновников говорить по-человечески, и Ранхикс здесь, правда, лидер, я тоже принимала участие в одном таком тренинге, и была очень приятно поражена, жадностью вот впитывания этих знаний, пониманий молодыми людьми, которые вот на своих местах чем-то управляют, таких действительно управленцев высокого уровня. АН продолжает нам писать письма и пишет о том, что вы абсолютно правы в том, что даже носитель русского языка продвинутый может с трудом часто воспринять наше думское законотворчество, где одно предложение занимает подчас более половины страницы, а с другой стороны говорит, что есть еще другая важная тема, потому что он столкнулся с этим сам. Это неумение, или она, я не знаю, кто скрывается за инициалами, упростить объяснение при ответе на вопрос маленького ребенка. А у меня к вам вот какой вопрос. В каких областях все-таки наблюдается именно такая повышенная сложность текстов? Я знаю, что вы некоторые там сайты изучали, в том числе государственные. Вот где особенно востребован простой язык? Если мы... И, кстати, для меня было полной неожиданностью то, что у нас есть декларация государственного макростиля, который должен быть легким для восприятия стиля языка. Но, слушайте, они как-то принимают, с одной стороны, декларируют одно, а на практике получается совершенно другое.
Да. Это, конечно, касается, во-первых, государственной администрации. Это вот, потому что они же хотят, чтобы граждане понимали, вот, что они хотят, вот, как они хотят информировать их. И это, например, вот это наш неприятный вот пример вот, это с ковидом, с ковид-вирусом. И это очень важно, чтобы люди понимали, о чем речь, и что нужно делать. И если они не понимают этого, это будут, конечно, вот плохие, плохие последствия. Так что это,
у вас, кстати, нет под рукой вот этого конкретного ответа на вопрос, который требует знания уровня магистра? Нет, случайно?
Это хороший такой ориентир, но я бы не использовал вот эти такие вот понятия, как уровень десятиклассника или так далее, потому что иногда мы думаем об этих уровнях так, что это идеал для определенного уровня. И все равно многие не достигают этого идеала. Так что все равно, хотя мы возьмем вот какой-то определенный уровень, тогда все равно многие не способны вот
даже на понимать этот уровень. То есть некоторые владеют там на первом уровне, это где-то 300 слов, если я правильно помню. Или
кроме администрации, конечно, все любые организации, фирмы, предприятия, они, конечно, и поняли тоже. Это есть русские музеи, у которых есть особые вот такие сайты, на которых информация дается на ясном языке. Есть некоторые банки, которые дают инструкцию и так далее, потому что им это тоже очень важно, чтобы все, буквально все клиенты, посетители, чтобы они поняли вот основные правила вот этой организации, этого банка, этого предприятия. Так что это конечно, государственная администрация – это очень, очень такая массивная область вот, употребления ясного языка. И здесь можно, как вы сказали, что есть определенный закон, где даже пишется, что они обязаны писать так, чтобы все население понимало. Да.
Так а что, с вашей точки зрения, да. Вот наш сайт «Стоп коронавирус» организован нормально? Там хорошие тексты, хорошим языком пишутся?
Ну, по-разному. Так что это я думаю, что это иногда это зависит от индивидуального автора.
То есть понятно.
Есть более удачные, менее удачные, так далее. Что, и я, как я сказал, пока мы не очень знаем, какой ясный язык должен быть.
Все-таки отвечайте за... Раз есть идея упрощенного текста, то как будем определять лексический, синтаксический, морфологический минимум? У меня вот такой простой, конкретный вопрос.
Это как раз... Это очень важный такой лингвистический, уже чисто лингвистический вопрос. И это и я уже об этом говорил, нужно делать исследования на этот счет.
Все-таки
потому
так.
Что, ну, что касается синтаксиса, некоторые вещи очевидные. Как я уже говорил, это длинное предложение, это страдать, наоборот, всегда сложнее вот, для понимания, чем действительный оборот и так далее. Есть некоторые совсем очевидные вещи. Но что касается употребления, например, разных синтаксических конструкций, здесь уже мы еще не знаем. И что касается лексики, там иногда мы не можем избегать определенных слов. Это просто они входят вот в эту лексику. Вот этого жанра, но тогда нужно сначала вот объяснить вот значение этих понятий. И нужно заранее вот предвидеть, какие слова могут быть трудными для читателя. Это мы иногда у нас есть такое понятие, вот иллюзия общего когнитивного мира. Так что мы думаем, что все понимают. Для нас это нормальные слова, потому что мы каждый день употребляем эти слова. А может быть, они все-таки совсем чужие для читателей, для нормальных читателей. Так что здесь у нас есть это такой эгоцентризм нашего мировоззрения. Что мы часто думаем, что другие люди знают одни и те же слова, как и мы.
Я согласна. Вот как раз именно над вот этими проблемами работают ученые Высшей школы экономики. И вот Арта со своими коллегами, профессор Мустайоки со своими коллегами публикуют первые уже результаты этих исследований. А у меня вот под занавес к вам вот какой вопрос, потому что вы уже сказали, что трудно определить уровень образования, тем не менее советуют ориентироваться на 9 класс средней школы. Да, вот в таких вот коммуникациях. Но вот легкий для этого уровня текст может показаться тяжелым человеку с высшим образованием. Я обещала вам результат эксперимента доложить. Вот в статье, которую любезно мне прислал Арта, есть пример того, как переводится на понятный русский, например, со стандартного объяснения про банковскую карту. Специальный банковский инструмент в виде пластиковой карты с нанесенным на нее идентификационными данными, который позволяет распоряжаться деньгами со своего банковского счета. Для меня это абсолютно полезный текст. А вот когда мне говорят, банковская карта – это пластиковая карточка, которую может сделать для вас банк. Банк может сделать для вас банковскую карту, если вы откроете в банке счет. Вы сможете оплатить банковской картой покупку в магазине или в аптеке. Это значит, что вам не понадобятся бумажные деньги или монеты. Специальный аппарат на кассе магазина возьмет деньги прямо с вашего счета в банке через банковскую карту. Вот для меня это невыносимо тяжелый текст, в котором слишком много всего разного. Вот это правда простой русский?
Это хороший. Это, кстати, вот мои санкт-петербургские коллеги создали вот эти тексты. Для примера, вот это в одной статье мы употребляем вот этот пример. И действительно, этот текст текст на ясном русском языке, это более длинный, но это он открывает основные вот понятия. Это исходит из того, что человек, который читает, вот впервые видит банковскую карту, карточку, вот он не понимает, о чем речь. Самые основные вещи вот чужди. Так что из-за этого нужно все такие детали
объяснять.
Да.
Как у нас говорят, разжевать, в рот положить, да еще и проглотить за человека, да, вот так, чтобы он все понял. Я поняла. Да. Вы знаете, большой интерес вызвала наша сегодняшняя беседа. Вот отвечаю Дмитрию Мезенцеву, который очень беспокоится, что, упрощая русский литературный язык для отдельных категорий граждан, извините за канцеляризм, не обедняем ли мы тем самым сам язык, не превратится ли он в язык Эллочки-людоедки? Как мы уже сказали, это разные вещи. Есть русский язык, богатый, литературный, который доступен его носителям с хорошим уровнем образования, а есть адаптация текстов на русском языке к пониманию другими категориями. Так что, Дмитрий, все в порядке. Мы тоже за красивый русский язык, а Н это и к вам относится. Отмечают ваш волшебный русский.
Еще,
у
еще
вас 20
вот такой...
секунд.
Ага. Ну, тогда. Дело в том, что это, конечно, если читаем художественную литературу, язык должен быть очень красивым, изящным и так далее. Но если мы читаем информацию от государственной администрации, он, этот текст должен быть понятен, чтобы читатели вот, понимали, о чем речь.
Я напомню еще раз, что у нас был в гостях профессор Мустайоки. Арта, я очень хочу вас еще пригласить через какое-то время поговорить о неуспешной коммуникации внутри семьи. Вот это очень нас всех волнует, когда говорят разные поколения на совершенно разных языках. Я знаю, что это тоже один из центров ваших исследований, центров вашего интереса. У меня остается просто буквально считанные секунды для того, чтобы сказать, что победили у нас сегодня все-таки бескуарники. На их долю пришло 67,5% голосов нашей аудитории. И напомнить, что ждет дальше после программы «Говорим по-русски», а это будет программа «Не так». Ведет ее сегодня Алексей Кузнецов. Это будет суд над Иваном Осиповым, Ванькой Каиным, который прошел в Российской империи в 1755 году. В 13.10 в родительском собрании, где к Алексею Кузнецову присоединится уже Никита Василенко, «Синстема Константинова», программа памяти одного из создателей отечественного школьного математического образования. Там звездные гости, не пропустите эту программу. И Иосиф и его байки в нашем эфире в 14.06. Слушайте радио «Эхо Москвы», говорите по-русски и болейте за любимую команду, а мы вам в этом поможем. Сейчас будет альманах, который научит вас кричалкам. Вы сможете их употребить прямо сегодня. Счастливо!
Говорим по-русски.